Так, мы сегодня будем говорить о человеке будущего. Такая тема была задана. Я тоже должен был к этому как-то настроиться. На человека будущего. Мы учились таким образом. Нас учили думать о будущем. Я думаю, это естественно. Нас интересует будущее. Собственно, человека интересуют две вещи главные в жизни. Это здоровье и будущее. Иногда мы ищем гадалок или ясновидящих, мистически одаренных людей, чтобы увидеть, что же там в будущем, в моем будущем, или в будущем страны, или моей семьи, или в будущем мира. Всем это интересно. Независимо от нашей как бы веры или социального положения, этот интерес у каждого человека есть. Можно ли вот увидеть будущее, запланировать будущее, достичь что-то в будущем? И здоровье как энергия, как наш ресурс, необходимо, чтобы идти в будущее опять же. Сколько мне еще, да, быть молодым или как моя ментальная сила, физическая сила? Насколько долго я буду жить в этом мире? Это все это наше будущее. Но это иллюзорное представление, конечно, о будущем. Потому что мы надеемся, что в будущем все будет лучше. Даже есть такое направление, прогрессивизм называется. Утверждается, что просто с течением времени все будет лучше. Нужно всегда в это верить, надеяться, будет лучше. Но мы видим, что это, собственно, не зависит от нашей убежденности или веры, а скорее зависит от наших поступков. Что же будет в будущем? Поступки прошлого определили настоящий момент нашего общества. Есть история, мы изучаем тоже историю. Что такое вот Россия, скажем, или что такое отношения международные, там Америка, как все это образовывалось, что такое Римская империя, куда это движение идет, опять же, в будущее, какие прогнозы будут политиков в развитии. Но в настоящем моменте совершается уже какая-то деятельность. Пока мы думаем о будущем, мы действуем. Забываем, что действуем в настоящий момент. И сосредоточенность нужна именно сейчас, чтобы понять, что будет в будущем. Причинно-следственная связь, ты чувствуешь законы, как бы карма деятельности. Но посеешь, пожнешь то же самое. Что мы сегодня с вами делаем для будущего? Если посадим хорошую культуру и хорошую почву, то прорастет, да, в будущем мы получим какой-то хороший плод, желанный. Опять же, нужно знать, а что это за семя, что мы посадим? Какое оно? Что конкретно вы имеете в виду? Нужно посадить, сделать, чтобы в будущем мы были счастливы, долго жили, были здоровы, наши семьи, во всех отношениях было процветание. Вот тут момент интересный. Для того, чтобы понять, что нужно делать, что не нужно делать, что запрещено делать для светлого будущего, а что хорошо для светлого будущего, нужно понимать только две вещи, оказывается. Что такое хорошо и что такое плохо. И сказала кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Да? С этого начиналось наше детство тоже. Это очень важный, кажется, момент. И кажется, это слишком просто, примитивно даже, все знают, что такое хорошо, что такое плохо. Если все знают, что такое хорошо, что такое плохо, почему мы продолжаем делать плохие вещи? В древние мудрецы называли это гьяна. То есть я знаю, прочитал, услышал, знаю все, о чем мне говорите. Я курю, курить плохо, знаю. Я это знаю, но я это делаю. Значит, это знание недостаточно развитое. Если я узнаю больше об этом, у меня появится сомнение, может быть, все-таки оставить эту привычку? Не только курение, многие вещи, которые мы делаем, нехорошие. В словах, в мыслях, в поступках, в привычках у нас уже укоренилось это. Если мы получаем знание более глубокое, у нас возникают уже сомнения, даже решимость отказаться от этой привычки. А если получим полное знание, естественно, освободимся от всего дурного. Вот это называется хорошо. Хорошо значит, когда вытесняется все плохое. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Так же, как если мы хотим очистить какое-то место или резервуар пространства воды, нам нужно больше пространства чистой воды или чистого воздуха, чтобы все это проветрить и вычистить. Большее пространство. Поэтому, чтобы все плохое как-то устранить в жизни, нам нужно большое пространство, большой объем хорошего. То есть могущество хороших вещей, сила. Когда хорошие вещи маленькие, слабенькие, они беспомощны. Когда плохое сильнее. Тут вот есть такие как бы весы, да, мы взвешиваем. Папа Пуня называется, древние называли. Это все изучалось, то, что я говорю. То, что я сейчас придумал, это изучалось, это есть целые трактаты. Может быть, они сегодня не очень доступны, другой язык и другое время, но мы изучаем это. Папа Пуня. Папа означает плохо, Пуня – хорошо. И весы. И вот каждого из нас сейчас можно взять и с этой точки зрения взвесить. Это несложно. Если мы имеем знание, называется проницательность. Проницательность означает, что вы даже чувствуете умонастроение человека, сидящего перед вами. Часто мы говорим, ну, вот я пытаюсь вот в отношения хорошие вступить, а хорошо вот пытаюсь, но не получается. Вот человек не понимает меня, я тоже не понимаю, не знаю, что. И пытаемся в семье тоже наладить отношения, но не получается. Вроде бы сначала было хорошо, а потом вот не получается. И все как-то вот хуже становится. Почему? Достаточно проницательности, знания. То есть мы не понимаем умонастроение друг друга, состояние ума. Не то, что нужно мысли читать, их не нужно читать, не обязательно, это игрушки. А вот умонастроение, то есть называется пхава, чем живет внутри человек. Он живет надеждой. Он живет тем, что он ценен, что он важен. Может быть, мы не получаем признания, и нам плохо от этого. Но каждый человек хочет себя чувствовать любимым и любить. Абсолютно каждый. Ну и как любить, если мне не нравится человек? Или нравился, разнравился. Вот я не знаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Но говорится, все чистое, доброе мы любим всегда. Всегда. Мы не любим, когда что-то загрязняется, оскверняется, что-то портится, плохо пахнет, было свежее, вдруг портится. И вот эта природа как бы материального существования портится. Возьмете цветок прекрасный, ну, он завянет. Фрукты свежие тоже испортятся. Человек состарится, или характер может испортиться тоже. Вот с этим что делать? Это как бы природное явление. И это все идет в будущее. Процесс как бы портящийся. А мы говорим о процветающем процессе, обратный процесс. Нет ли тут противоречия вообще? И древние браки для того, чтобы вступить в брак, проверялись у мужчины три критерия. Первое – это сила, здоровье. То есть даже соревнования устраивали там, между вот, кандидатами на брак, иногда за невесту боролись они. Проверялась то есть, сила, навыки, здоровье. Второе – проверяется знание. То есть это, ну, может быть, как он владеет оружием, то есть какие-то специальные тесты, вот как он знанием обладает каким. И третий критерий – любовь. И критерии проверялись. Прежде чем человек вступит в брак. Но что такое любовь? Скажем, ну да, я тоже это могу проверить, все это есть, погодите. Любовь, она разная. Первый обмен любовью есть. Обмен любовью, когда человек отвечает на любовь ровно столько, сколько получает. Вот сколько я получаю любовь от партнера, столько возвращаю. Я если не получаю, ничего не делаю для этого. То есть я считаю, кто сколько кому должен. Это не любовь, это торговые отношения. Хотя чувства какие-то есть, но это обмен, торговля чувствами. Вот нет проницательности, тут нет понимания, тут есть просто потребность наслаждений. Ты мне, я тебе. И вот таким образом мы, как в торговле, поддерживаем друг друга, ресурсы друг друга, вдохновляем. Пока ты мне приятное что-то делаешь. Даешь мне эту любовь. А другой обмен любовью, когда человек, независимо от того, получает он или не получает любовь, он все равно любит. Это более бескорыстный уровень. Это напоминает нам родительскую любовь. Дети могут не отвечать как должным образом на любовь, быть эгоистичными или неблагодарными. Но родители все равно продолжают любить. Все равно продолжают любить, безусловно. Есть такой обмен любовью. Неравный, видите, здесь не совсем равный обмен любовью. Еще не называть полноценной любовью. Но есть такая форма отношений. Мы это ценим, родительскую любовь. Третий уровень отношений называется, ну, он делится на две категории. Первая категория – это атма-рама, это неинтересные люди, их редко можно увидеть. Они удовлетворены сами в себе, то есть это какие-то великие люди рождаются. Они не зависят вообще от этих вещей, сколько получают и что отдавать, они в себе внутри находят все. Это какие-то одаренные, очень духовные или талантливые люди. Они не от мира сего, отстранены. Атма-рама называется. А другая категория, в этой же категории, неблагодарные негодяи. Вы для них жертвуете жизнью, там, не знаю, ресурсами, любовь, вы для них все делаете, они просто отвергают вас потом. Они свергают вас с этого положения, чтобы занять это место самим. Они не ценят вообще ничего, кроме своего эгоизма и своих потребностей в будущем. Они пойдут по головам вашей любви. Это негодяи. Это интересно, какая третья категория, да, с одной стороны, тут не от мира сего, человек почти святой, а тут и негодяй в одной категории, потому что очень похожи внешне. Но качество внутреннее абсолютно гигантская пропасть между ними. Эти три категории еще не называются любовью как таковой, как таковой. Вот что же такое любовь? Потому что в этой мире мы говорим «любовь», но настоящая любовь не зависит ни от чего. Нисколько получаем, нисколько отдаем, не ссоримся, не миримся, ни старость, ни молодость, ни от чего любовь не зависит настоящая. Это четвертая категория. Это любовь, которая постоянно усиливается, обновляется. Вот к чему нужно научиться. Что такое это будущее? Вот это перспектива на будущее. Потому что любовь, счастье, процветание – это все как бы одна линия. И именно источник процветания – любовь, но обновляющаяся любовь, углубляющаяся. А вы скажете, а как это возможно? Мы опять же имеем дело с угасающим явлением в этом мире. Например, если мы разлучаемся надолго, мы забываем друг друга постепенно, даже если любим. Мы находим в себе кого-то другого, какого-то человека. Как происходит? Ну, таков мир. Это свойственно забывать в этом мире. Но нет, говорит мудрецы, настоящая любовь только обостряется со временем разлуки. Она имеет вечную характеристику, неугасающую. И только любви присуще это свойство. Не угасать никогда. То есть она вводит вечность. Как говорил Максим Горький, любовь побеждает смерть. Это с этим столкнулись философы, с этим парадоксом. Но объяснить его раскрыть не могут. Хотя и пришли к этому философским путем размышления, глубоким. Как бы обнаружили. При этом, если мы видим сильную любовь, очень сильные чувства в этом мире, это опасно. Чем можно умереть от таких чувств, от таких стрессов. Это вызывает стресс. То есть наша психика не рассчитана на какие-то сильные очень эмоции. Бывают разрывы сердца или инсульты от того, что человек просто очень сильно обрадовался или встретил кого-то. Да, даже с животными собака встречает хозяина, через год от радости разрывается сердце. Они выдерживают орган, сила эмоций. Один святой, который жил 500 лет назад в Бенгалии, он просто когда повторял имя Бога и вспоминал Бога, у него вместо пота на коже кровь выступала. Такая была сила эмоций. Представьте себе, это факты исторические. Какие люди еще есть. Ну, то есть мы, да, слышим такие всякие чудеса, Но что же нас с вами интересует? Это чудеса, все чудеса. Нас-то что интересует с вами? Нас интересует, конечно же, мир теперь. Не просто личная жизнь, а вот ситуация в мире и в обществе, потому что мы связаны, и мы хотим, чтобы в обществе была все гармония, там и любовь, и мир, и процветание, и в мире больше. Недавно вот уже мы слышим призывы некоторых политиков, что только духовные люди сейчас в обязанности вводятся в некоторых странах установить мир на планете, уже обращаются к духовным людям, лидерам планеты, чтобы они помогли установить мир на планете. Что слишком напряженная ситуация. А мы живем, мы чувствуем, у нас стрессы, у нас беспокойство о личной жизни, о будущем потомстве, как они будут жить, в каких условиях, что мы им оставим после себя. Эти мысли есть также у нас. Мы чувствуем эту атмосферу. Поэтому давайте поговорим о насущных наших вопросах. Что же нам нужно делать? Политика не справляется, экономика не справляется, образование не справляется, медицина не справляется, болезни меньше не становится, беспокойств меньше не становится, процветания большого слишком не наступает, жизнь становится труднее, стрессовее. Да. Слишком много нужно усилий, чтобы как-то вот нормально жить. Только об этом нужно и думать. Мы хотим свободы. Поэтому, ну, в теме было задано 7 навыков. Но будет необычная тема. Я выписал 7. 2 получилось у меня, пара получилась, 7, потому что один тип людей не изменит мир. 2 типа людей, я скажу, какие должны быть, чтобы мир на самом деле изменился в лучшую сторону. Первая категория людей, которые должны быть, это голова общества. Сегодня, если опираться на древние трактаты, которые описывают структуру общества и устройства, детально описано было, как она должна быть, чтобы автоматически был прогресс, без всяких усилий. Как же устроить общество, чтобы все происходило должным образом? Что за механизм описан? Сначала нужна голова общества. В соответствии с теми критериями у нас сегодня головы нет. Если с теми критериями сравнить прошлое, мы сейчас о будущем говорим, а в настоящем мы потеряли голову. То есть это называется жизнь, как бы, ну я называю это рефлекторное существование. Неосмысленное существование, как часто бывает. Человек вот просто вот чувствует и делает. Лягушка без головы, привожу пример. На уроке биологии нам показывали такую картинку, называется рефлекс. Рефлекторная деятельность тела. Мозг не нужен. Нет. Есть просто тело, лапки свисают, и вот пинцетом раздражают лапку, оп, она реагирует без мозга. Что такое за явление? Рефлекс. Автоматически это происходит. Тело, автоматика так устроена, вот рефлекс. Итак, человек живет, гуляет, учится и оп, женился. Среагировал, смотрите-ка. И она тоже оп, также ответила, поженились. Потом живут, чувствуют, как-то странно все, оп, развелись. Кто не может понять, почему так происходит? Почему такие перемены внезапные? Причем это стресс, это большая неприятность вообще в жизни. Это неудача, это рубец на нашей судьбе. Это серьезная вещь на самом деле. Мы имеем дело с жизнью и сердцем человека. Раз ошибся, обманулся, ты уже не тот. Ты уже не той веры вообще человек, не той цивилизации, ты уже не из высшей цивилизации, ты уже испорчен чем-то. Ты уже не веришь в любовь, понимаете, как вы будете жить? Если мы уже обманываем друг друга, в другие разочаровываемся, сначала мы ценим друг друга, а потом обесцениваем, к этому идем. Мы портим друг друга. Как же не портить, а обновлять эти отношения? Нужна голова. Нужна осознанность. То есть человек будущего – это осознанный человек, который живет в знании. Так говорится в древних трактатах, что жизнь в невежестве, но лучше жить в знании. Работа в невежестве, но лучше работать в знании. Сегодня, если посмотреть, сколько полезного труда мы делаем. Полезного труда для здоровья человека мало. Деловые механизмы, технологии для здоровья не полезны. Не считайте этот труд полезным. Он дает нам удобство, а пользы для здоровья не приносит. Он разрушает наше тонкое тело и прочие вещи. Сегодня дети рождаются с онкологией. Сегодня такая ситуация. Как это возможно? Мою бытность, когда я еще был молодым, мы не слышали такой болезни. Рак. Не было ее просто. Услышали, я уже помню, первый раз, я в старшем классе учился, сказали, появилась вот такая болезнь. Рак, а что такое? Когда рассказали, что это такое, все пришли в ужас. Не дай Бог. Ну там где-то кто-то заболел, ну ладно. А сегодня это обычная вещь. Нашу бытность мы ходили по лесам, мы ходили в походы. Не было такого понятия, как энцефалит. Не было. Вот я был в Бушетии, ушел в Александр Аманашвили, в горах. Я спросил, тут есть этот вот клещ энцефалитный? Говорит, нет, такого здесь нет. Нету? Нету. А где-то невозможно войти, за каждым кустом, там такая вот опасность. Что происходит с природой, что происходит с человеком? При нашем прогрессе, медицина, фармакология, химия, столько всего удивительных вещей, эти все сотовые телефоны, спутники кругом, у нас сейчас связь очень налажена, хорошо. А осмысленно все это для чего? Зачем? Когда-то Лев Толстой спрашивал, задавал вопрос этой новой цивилизации. Вы строите поезда, чтобы ездить куда? Вы хотите летать на аэропланах? Зачем? И никто не мог ответить. И на самом деле человек курит, зачем? Он не может ответить. Он не знает зачем. Просто привычка. Рефлекторно это делается. И опасность в том, что все эти рефлексы становятся нашей сутью. Мы думаем, что это я и есть, это моя жизнь, вот я такой. То есть я могу усвоить плохие вещи и стать плохим. Видите, какая вещь? Это будет моя суть, моя самооценка. Я даже буду гордиться этим. Кто-то скажет, а я фашист. А я нацист. Я не скрываю это. Что я коммунист, а я капиталист, и все гордятся этим. А я женщина, а я мужчина. А почему вы так думаете? Зачем? Чтобы отстоять себя. Ради себя живем. Это человек будущего? Это человек настоящего сейчас. Но мы же ожидаем от будущего, что кто-то вот придет, какой-то человек вроде бы, который принесет благо всем, не для себя будет жить. Видимо, от такого человека будет зависеть наше будущее. Мы ждем вот таких перемен, что кто-то вот появится где-то, какая-то личность, какая-то историческая личность, которая вот повлияет на мир. Ну, пророк или мессия, что-то вроде, или политик святой, чистый, как Махатма Ганди, допустим, его до сих пор в Индии все прославляют, вот, везде его портреты во всех поездах. Почему? Что он думал о других людях, заботился не о себе, а о других людях. Его люди любят его, весь народ любит его. А почему мы ждем, почему мы не можем сами что-то делать? Нужна голова. Появится голова, каждый сможет. Каждый из нас сможет. Не думайте, что я преувеличиваю. Я говорю факты. Я опираюсь на свой опыт, на опыт других, которых я вижу, кто практикует, кто делает такие усилия, обретает духовные знания, обретает проницательность. А? Каждый может благотворно влиять на окружающий мир. Это наше будущее, особенно наши дети. Мы забыли, что такое ребенок. Но это и понятно. Это трудно понять взрослому человеку. И ребенку тоже трудно понять, кто он. Он тоже неосознанно действует. Это дар природы быть ребенком. Но взрослому даны дети для воспитания, чтобы познать ребенка при воспитании, познать этот период свой, своего же детства. Почему так важно? Это не что-то лишнее, отвлекающее меня от работы. Это необходимость. Потому что дети учатся сердцем. То, что мы теряем, когда вырастаем. Приобретая вот эти навыки конкуренции, борьбы и эгоизма в этом мире. А дети, они доверяют всем. Не под защитой родителей. Родители знают, ребенка легко обмануть. Легко эксплуатировать, он беззащитен, нужно оберегать. И вот создает атмосферу, где он может быть в безопасности. И в этой атмосфере любви и заботы вдруг он начинает говорить на вашем языке? Так. Сам. Вы не учите его языку. Он говорит мама, папа, потом и другие слова. Сам. Что это такое? Сердце. Он чувствует. Он проницателен от природы. Хотя разум не развит при этом. Удивительная, интересная вещь. Разум не от мира сего. Видите, от марама. Категория. Третья категория. Можете давать ему любовь или недостаточно давать. Он все равно будет учиться из того, что есть. Он примет все. Поэтому на нас лежит такая огромная ответственность, как воспитывать новое поколение. То есть наше будущее. Что же мы им дадим? Какие ценности? На каком языке они будут говорить, когда вырастут? Ведь мы закладываем все это. Они чувствуют наши мысли, наши намерения. Эти глупые дети, кажется, все прекрасно ощущают. Потом, когда они уже говорят, уже научились говорить, мы их отправили в школу, там они изучают грамматику, и такая тяжелая вещь, оказывается, учить язык родной. Уже с точки зрения науки, разума, да, это необходимо тоже, да. А потом, если мы получили этот язык любви, язык мудрости от родителей, потом мы уже это изучаем, как взрослые люди, основательно, при помощи разума и практического применения. Это трудно, но мы уже знаем, что такое хорошо, а что такое плохо. Нас не интересует, трудно это или легко. Этими критериями не руководствуемся, потому что мы знаем, это надо делать, даже если это трудно. Именно так нужно жить, а не как-то по-другому. Таким образом, ребенок учится. А что за дар природы? Что за явление такое? Что он так все воспринимает хорошо, впитывает, формируется. Не проявлена сексуальная энергия, митхуния пхава на санскрите называется. У взрослого она проявлена. Есть разница между тем, у кого она проявлена или не проявлена, или она проявлена сверх меры, или недостаточно проявлена. Это разные типы интеллекта, разные типы как бы режима деятельности человека. Ленивый человек, когда митхуния пхава не проявлена до конца, снижена, понижена температура, он вялый становится, апатичный, с извращенными мыслями. Если слишком высоко, он просто почти как сумасшедший человек. Он очень активный становится, очень резкий, обидчивый, мстительный. И все хочет успеть сделать сам, быстро, и все контролировать. Если что-то не по нему, он гневается, раздражается немедленно. Это повышенная митхуния пхава. Когда она в норме, вот это нормальный человек. Вот это воспитание. Это воспитание. Люди разной страстности. Значит, разной восприимчивости. Чем больше страсти, тем меньше мы понимаем другого человека. Пример. Влюбленность – это страсть. Мы вообще не понимаем друг друга, пока не снизится шкала влюбленности. Тут начинаем видеть, о, Боже мой, совсем не то, что я думал. Я был ослеплен. А чем был ослеплен? Это зашкаленная была сексуальная энергия. Поэтому в древней культуре мальчиков и девочек женили 8-9 лет. Не думайте ничего плохого. Никакого секса. Они просто уже знали, что не муж и жена будущие. Девочка, она уже готовила для него что-то уже там, приносила, кормила. Не общались, они разговаривали. Они уже знали, вот это вот мы муж и жена, все. А всю жизнь такие браки были нерушимы. Потому что там была суть, основа служения, а не наслаждения друг друга. Вот служение у нас не учили. Меня в школе не учили служению, нет. Служить брат, прислуживаться то, что нам говорили. Не надо никому служить. Нет господ. Человек звучит гордо. Вот это нас просто вот так настраивали, на гордость. Ну и что? В итоге 10 класс, когда уже люди взрослеют, они начинают спорить с учителями, огрызаться. А что такое? Так вы же сами нас учили быть гордыми. Человек звучит гордо. Не так ли? Нужна голова, трезвая голова, которая знает, что такое хорошо, что такое плохо. Проницательно. Это тонкая вещь. Между хорошим и плохим почти разницы нет, как пел Высоцкий. Что разницы нет между правдой и ложью, если ту и другую, конечно, раздеть. Одно и то же. Чтобы обмануть, нужно говорить правду. Чуть-чуть что-то изменить. Кто-то же не заметит. Вот как это происходит. И обычно в этом мире ложь проникает через чувства. Принимается чувствами. Это ложь, да. Но мы принимаем это. Взять фокус, иллюзион. Мы знаем, что это иллюзия. Но принимаем, мы смотрим, платим деньги, идем смотреть на это. Собака лает на улице, мы не заметим. Человек на сцену поднимется, будет лаять как собака, мы заплатим деньги, и пошел посмотреть, как он лает как собака, подражает, как точно все. Смотрите. Проникает вот эта вот культура, видите, подделок. Ну, как бы культура, развлечение, это же все надо человеку. Надо, но чтобы не затмевал наш рассудок. Слишком много развлечений. Культура развлечений – это культура деградации, это падение Рима. Это все было в истории, и мы знаем это все прекрасно, и не можем совладать с собой, чувствовать такой силой, что влекут нас в эти развлечения интернета, искусственный интеллект, пусть он думает. Я просто делаю запросы, получаю, все готово. Я господствую, я не служу, я ничего не делаю, я просто получаю, жмаю кнопки. Комфорт отвратителен, говорят мудрецы, для человека. Человеку нужна здоровая аскеза, здоровая жизнь. Мы мечтали, помню. О, какая будет там наука, вот как у Фантомас фильм посмотрели все. И там вот эти вот ноутбук первый был прообраз, да, там все ахнули, неужели такое возможно, фантастика. Вот такой открывается ящичек, там, чемоданчик, и там экран. О, как это так вообще? Но такого не было, в кино показали просто. Но потом сделали это. Все это осуществили. И мы мечтали, вот просто на кнопку нажимаешь, и все происходит. Достигли, смотрите. Так и есть. Эта тенденция чувств так сильна. А это правильный путь? Что думает голова? А голова не думает. Зачем-то? Удобно. Приятно, удобно. Чем об этом думать? Зачем, почему? То хорошо же. Время экономишь. А для чего? Для чего экономишь время? Да просто так экономлю и все. Чтобы потом ничего не делать. Бессмыслица какая-то получается. То есть я работаю, чтобы потом отказаться от работы. Где смысл? Мы создали эти пульты, вот человек приходит, садится в кресло, хочет включить этот экран, и пульт не дотягивается. А, жена, подай, пожалуйста. Дорогой, возьми сам. И он обижается. Потрясающие отношения. Бык. Он работать любит. Это его природа. Мужчина сравнится с быком. Если вы хотите сильного, умиротворенного, мудрого мужчину, он должен трудиться полезным, честным трудом. Неважно каким. Он должен любить свою природу и свой полезный, честный труд. Он приходит домой, он удовлетворен. Тяжело поработал, и он счастлив. Вот какая вещь. Другой мужчина сидит дома, работает там на кнопках где-то, что-то делает, но малейшая вещь его раздражает. Не работает по своей природе, нет аскезы. Аскеза – это труд в поте лица своего добывать кровь насущную. Это предписано человеку. Зачем? Зачем это ему предписано? Это предписано, это придется делать. Не так, так эдак мы не избежим этой участи. Либо добровольно, либо недобровольно, но недобровольно принесет страдания. А сколько нам приходится трудиться, мы что делаем? Мы делаем там фитнес-клубы, вот эти вот целые залы, я видел целые стадионы там с этими тренажерами, там люди приходят там и так. На землю упадите, поработайте. Нет, мы в городах живем, мы создали другую цивилизацию, цивилизацию комфорта, где тело разваливается, превращается в какую-то медузу, ракатицу. Нужны фитнес-клубы, чтобы там как-то поправить свое здоровье. Есть естественная среда, здоровая пища, но пищу уже делают там в теплицах, ее там модифицируют, ее там скрещивают, ее там надувают разными веществами. Да, мы получаем это сейчас тонны этой пищи, хорошо продается, а пользы мало, меньше, 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 меньше. Пища должна приносить энергию интеллекту, проницательности. Это тонкая энергия должна быть еще, кроме того, что там есть какие-то калории или химические вещества. Это мудрые люди говорили, природа нужна человеку, естественная. И любовь к природе нужна, естественная. Та же морковка вырастет лучше, если вы с любовью это делаете. А? Это факт. Зависит от силы наших отношений. Когда эти отношения, на самом деле, на высоком уровне, мы говорим, как чудо какое-то. Как это получается у вас? Почему? Булгаков описывает собачье сердце. Это доктор. Он привел собаку с улицы для эксперимента. А пес-то дворняга злющий. Он злой? Как ты привел его? Как ты вообще взял эту собаку? Лаской? Где получается? Тебя не кусают даже злые собаки? Да. А что, святые люди в лесах жили, на медведях ездили. Медведь подходит и подвези, давай, садись, подвезу. Повез. А в Древней Индии там описывается, они на тиграх иногда, мистики, садились, и тигры подвозили их куда нужно. А как? Они их кормили освященной пищей. Вы мне не верите, наверное. Думаете, я сказки рассказываю? Я сам ем освященную пищу. Всю жизнь уже. Последние 40 лет. Всей своей семьей. Я знаю, там, где готовится пища и освещается, там даже насекомые меняются по отношению к человеку. Сразу же. Это сразу заметил с первых нескольких дней. Тараканам. Когда было много тараканов в ту нашу бытность, вы сейчас не знаете, может, наше поколение, тогда тараканы были, их хозяйничьи тараканы в квартирах, не люди. Тараканов было больше, конечно же. И мы же еще жили в студенческом общежитии, представьте, это вообще царство тараканов было. И обычно этих тараканов человек не любит, ненавидит, знаете, чуть что он их сразу, бах, об стенку. Бах, вот сразу убивали их, да? Но они их больше и больше и больше. Да, Ирина.
примерно около пятиэтажного дома размером. Но лежало все как мир, где стал сок и ручьёк.
Когда это лучше, нет, это не лучше, то процветают культуры, также в добродетели силу обретают, такие как пшеница, фрукты, овощи. Они, естественно, сами по себе растут без культивации. Без культивации. А сорняк растет сам по себе, когда преобладает низшая гуна, тамагуна. Поэтому мы сегодня много труда тратим, чтобы пищу добыть. Слишком много. Изнурительно. Нам нужны какие-то технологии, чтобы облегчить вообще нашу жизнь. А все дело в том, в нашем отношении к живому, к жизни. Растения, животные, насекомые. Это жизнь. Это среда жизни. Сегодня мы сажаем картофель, прилетает колорадский жук, и мы не знаем, что делать. Потому что сейчас все сожрет просто. Столько, видите, врагов человека появилось. А когда-то, говорится, вместо сорняков росли полезные для человека продукты сами по себе. Опять же, я могу подтвердить. Я учился в школе, и нам педагог по истории рассказал, что недавно археологи, есть вот, значит, новости научные, обнаружили в раскопках амфору, глиняную амфору большую древнегреческую, заполненную зерном. То и хранили зерно вот в таких амфорах глиняных. Размер зерна был в 3-4 раза больше обычного, который мы знаем. Ученые посадили несколько зерен. Вырос колос и дал 600 зерен. То есть один колос, фактически вы можете получить пищу с одного колоса для одного человека, даже больше. Они подумали: о, мы решили проблему голода. Мы нашли такой сорт зерна, раскопали, сейчас мы его будем культивировать, размножать. Через 2 посева она стала обычной. Другая среда. Но это и понятно. Любого из нас поместить в плохую среду, мы станем страдать и станем хуже. И здоровье, и срок жизни, все изменится. И наоборот, если мы себя поместим в другую среду, в другом направлении, другое будущее будет. Значит, какая же среда? Мы ожидаем. Среда должна быть любви, доверия полную, максимально, особенно в семье. Вот там мы будем процветать, раскрывать себя. Потому что пока человек не полюбит, он не познает себя, и никто не познает его. Пока его не полюбит, и он не полюбит, не раскрывается личность. Он сам раскрывается, когда есть эта любовь и знание. Это происходит спонтанно, без каких-то усилий образовательных, вдолбления каких-то истин, философских или других доктрин. Это в сердце человека уже есть, это нужно раскрыть. Итак, я зачитаю. Какой же должен быть человек будущего, чтобы вот создать такую среду? Это голова общества. Не путайте только сухой интеллект с головой общества. Это проницательность. Это доброе отношение ко всему живому. Глава общества. Кто возглавляет должен? Да? Какой же лидер должен быть? Он самый мудрый, добрый, любящий, знающий человек, которого мы ждем в будущем, который нашу судьбу улучшит как бы. Хорошо? Вот его описание. Называется это из Шримад-Бхагаватам, третья песня, 25 глава, 21 текст. Я его знаю наизусть, но я прочитаю. Называется «Качество садху». Садху означает святость, чистота. То есть качество вот чистого человека. Как он чистый человек? Кто такой? Слушайте. Титикшева – это санскрит. Каруника, Сухрида Аксарва, Дехина, Аджата Шатрава, Шанта, Садава, Саду, Бушана. Это стих так звучит. Теперь пословно. Титикшава, терпелив. Это первое качество. Заметьте, это номер один, особенно в семейной жизни. Это самое важное качество. Если вы просто умеете терпеть, вот тогда можно сказать, что в будущем будет лучше. Если мы не можем терпеть, то прежде всего это выражается через нас язык. Начинаются плохие слова, плохие разговоры. Я не могу терпеть, и я начну выражать это как языком. А язык, простите меня, это серьезное оружие. Языком можно возвысить человека, дать ему знание, любовь, раскрыть чувства, а можно убить языком, можно разрушить все одной фразой, одним словом вообще. Поэтому если мы начнем следить за своей речью, то мы убедимся, как важно качество терпения. Да, недоволен чем-то, раздражен. Это обычное дело в семейной жизни. Да, что нужно делать? Это надо терпеть. Побуждение вот этого вот раздражения, гнева. Терпеливо относиться к этому. Недостаточно терпения, я понимаю, о чем вы думаете. Это недостаточно, только одно качество. Это было бы несправедливо терпеть, пока меня не разорвет, не так ли? И с другой стороны, говорится, если вы имеете что сказать и не говорите, вас разорвет на части рано или поздно. Вашу психику. Поэтому это только одно качество. Нужно все вместе сразу же. Тогда вот дом будет построен. Не так, что мы живем, достаточно одного фундамента. Нет, недостаточно. Но первое качество – терпение. В Бенгалии говорят, терпеливый выживает. Нетерпеливый не выживает. Каруника – милосерден. Он терпелив, но при этом милосерден. Как вы думаете, если я не милосерден, если я желаю зла этому человеку и терплю его при этом, что со мной будет? У меня перспектива в сумасшедшем доме оказаться, не так? Поэтому нужно еще милосердие, нужно, может быть, вы гневаетесь, может быть, не можете что-то терпеть, но вы все равно хорошо должны относиться к этому человеку, учиться. Хорошо, для этого нужны знания. Что же там хорошего в этом человеке? Все, всегда все-таки есть. Говорят мудрецы, что мы все хорошие. Покрытие не очень правильное. Покрытие. Но все мы, живые души, мы хорошие изначально. Это нужно всегда хотя бы теоретически помнить, что мы все хорошие. Дети хорошие. Какие они хорошие? Они эгоисты. Оставьте их, они будут драться. Вообще. Они не поделят ничего. А? Они все сломают. Они в невежестве, боже мой. Они дом сожгут, точно. Что угодно могут сделать дети. А почему они хорошие? А вы знаете, они в будущем будут хорошими. Их нужно просто воспитывать. Вы можете быть к ним милосердными. Вы видите их в перспективе. Вы верите в них. Поэтому терпите. Терпите и даже радуйтесь, счастливы, что тут есть дети, которые ломают вещи иногда. Моя жена рассказывала, как она в детстве. Родители купили скатерть. По тем временам, знаете, купить скатерть дорогую, праздник в семье. С бахромой какой-то там, не знаю, шелковую или парчевую, не помню. С бахромой на стол постелили. Она села там что-то делать, уроки, и разлила туда чернила. Но получилось. Она испугалась, родители же увидят, новая скатерть тут праздновали, да, все гордились. Она испортила, ох, ей сейчас влетит. Взяла ножницы и вырезала черное пятно, чтобы его не было. И сверху поставила вазу с цветами. Это вспоминала потом всю жизнь ее семья. И все смеялись. Но тогда было не до смеха. Это был юмор. Было достояние такое, да, семейное. Такой случай. Это вот до сих пор помню, видите. То есть милосердие. Милосердие, опять же, это качество знания, не сентиментальное милосердие. Ребенок ломает, он должен ломать, иначе его разум не будет развит. Вы должны предвидеть это, что в 3 года, обычно в 3 года, ребенок начинает все ломать, либо портить вещи, потому что он проверяет, что это такое, он изучает. У него нет злых намерений. У него пробуждается деловой разум. А оценочный разум. Его нужно как раз поддержать. А вы говорите, что ты натворил? Ты вазу хрустальную разбил. Ты понимаешь, что такое хрусталь? Я тебе сейчас научу, что такое хрусталь. Да вы не научите его в 3 года, что такое хрусталь. Просто напугаете его и закроете эту чакру. Вот все, что произойдет. Он станет глупым, глупее, чем мог бы быть. Поэтому зная эти вещи, вы будете милосердным. Видите, знание помогает нам с этими, это качество знания. Это не просто какая-то сентиментальная настройка. Улыбаться, милосердие, при этом внутри страдать просто. Нужно понимать для этого человека, почему я его терплю и почему я милосерден к нему. Или женщина, мужчина тоже нужно быть милосердными. Мужчина никогда не поймет женщину. Что вы ждете женщины от него этого? Не нужно ждать, будьте милосердны. Он не станет женщиной, и не нужно ему это делать. И мужчина не должен думать, что женщина должна стать мужчиной и понимать его как мужчину. Зачем? Для этого существуют однополые браки. Нам не нужно это. Нам нужно милосердие, понимание природы, уважение к природе. Вот каким путем мы должны идти. Однополые браки – это комфорт, который отвратителен. Это совсем другая тема. Вообще я не хотел об этом говорить. Сухрита Сарва Дехинам. Дружелюбен ко всем живым существам. Это понятно, как в сказке, если будешь дружелюбен ко всем, и к тебе тоже будут так же хорошо относиться в будущем. Вот оно, наше будущее. Но. Как это? Это нужно практически выражать. Мудрецы раскрывают этот принцип. Что значит вот так дружелюбно относиться? Развивать вот эти добрые отношения с окружающими. 6 принципов нам дают. Вот голова общества какая. Все знают, смотрите. Давать дары, принимать дары. Первые 2 принципа. Когда мы даем дар человеку от сердца, мы освобождаемся от высокомерия своего, от своей чувства исключительности. Это очень важный процесс. И когда мы взаимно делаем подарки от сердца, это укрепляет нашу дружбу, наши чувства, очищает. Угощать священной пищей и принимать священную пищу в гостях, когда мы приходим, угощать друг друга, готовить для этого специально, для дорогого гостя, вот угощать друг друга. Это принцип семьи. Пища связывает нашу семью. Чистая пища. Ну, понятно, мы говорим о чистоте. Мы же хотим пробудить голову. Если мы угощаем водкой друг друга, то не голова пробудится, а другие органы активизируются. Не интеллект. Это тоже обмен, но на низшем уровне. Там пробуждается сексуальная энергия больше под спиртным, и желудок активизируется. Огонь попадает в желудок, он сверхактивный, влияет на гениталии, сексуальную возбудимость. То есть другой процесс. Не голова, а рефлексы развиваются. Бессмысленность какая-то жизни. То есть он уже пьяный человек делает просто то, что хочет. Ему нравится все, что он делает вообще, любую ерунду. То есть интеллект отстраняется. Здесь речь идет о чистоте. Подарки с чистым сердцем, пища освященная чистая и сокровенные сердечные мысли общения. Вот, это объединяет людей в дружеские, любовные, доверительные отношения. В семье это необходимо. Учиться этому. Да, да. Голова общества, мудрые люди предписывают, что каждый мужчина, если он хочет жить долго со своей женой, каждый месяц должен делать ей подарки. Не забывать об этом. Ей это нужно. Это уважение ее женской природы. Одна пара, она жила уже 30 лет вместе, мирно, счастливо. Все удивлялись, в чем же секрет вашей счастливой жизни. Вот у вас уже тут юбилей, 30 лет, у вас все хорошо. В жизни уже кто там развелся, кто-то еще что-то. У вас вот поздравления, вы счастливо выглядите. И жена в этот день, юбилей, она, как обычно, приготовила любимые булочки. Муж любил, она тоже любила эти булочки. Она всю жизнь их пекла по особым дням. Вот она эти булочки испекла вот на этот юбилей. Она обычно брала булочку, разрезала ее так вот вдоль, пополам, намазывала маслом и мужу предлагала верхушку с корочкой булочку. Она себе брала нижнюю часть. Все 30 лет. Ну, это шкурочка, понимаете, она для мужа это делала. И вот на этот юбилей она подумала, 30 лет жертвы с моей стороны. Имею право вот в этот день взять тебе с корочкой. Она взяла булочку, разрезала ее пополам, смазала маслом и себе, значит, с корочкой взяла, а мужу, значит, нижнюю часть без корочки. Он так удивился. Если что такое, сегодня особый день. Впервые в жизни я получаю, говорит, свою любимую часть булочки, говорит. Я всегда думал, что тебе нравится с корочкой. Я тебе уступал. А мне, да. То есть ему нравилось, все наоборот было. Он для нее, она для него. Вот так они 30 лет прожили, видите? Вот как, простая, простая вещь. Видите, что такое проницательность? Маленькая вещь, которая проникает в сердце, становится большой жизнью, гармоничной. Из маленькой хорошей вещи можно что-то вырастить, действительно. Это называется жертва, разумная жертва. Жить ради другого. В семье это главный принцип – жертвенность. Затем, мудрые говорят, усвоили в семье, расширяйте его на большую семью. Вот что такое общество. Вот и все. Очень просто. Если мы настолько развили свое сознание, добродетель, что можем жить ради блага уже всего общества, это великие люди, это человек будущего. Вот тот самый, которого мы ждем, который должен прийти в будущем, обо всех позаботиться. Такой мудрый, умный, сильный, знаете, воин на белом коне. Ну, помните, это Рерих, да, вот этот символ. Калки, аватар придет, вот он все сделает. Вот мы можем тоже развивать это. Аджата Шатрава. Ну, не знаю, переводить, не переводить. Это секретное, секретное качество очень. Ну, для Краснодара, думаю, можно, да? Или тут не только Краснодар. Хорошо, хорошо. Аджата Шатрава никому не питает вражды. Ну, не знаю, как это объяснить. Это такая вещь. Все выше и выше поднимаемся. Начинается с терпения, а тут уже добрались, смотрите, до чего. Неужели это возможно, никому не питать вражды? Возможно, если есть предыдущие три. Терпение, милосердие и дружелюбие вот это вот активное. Вот в этом случае возможно. До сих пор это качество сохранилось в культуре некоторых стран. Например, Восток. Я сейчас живу на восточных странах. Средняя Азия, в Индии еще сохранилось это. И в Грузии, когда я был в Бушетии. Они гордятся. Также, ну да, вот эти вот кавказские культуры, кавказская культура. Если в ваш дом пришел враг, вы его встречаете как представителя Бога, врага, если враг пришел к вам в гости. Вы его встречаете и обслуживаете. И он забывает, что он ваш враг. У вас он гость, это превыше всего. Превыше вот этого друг, враг, есть что-то выше. Гость. Вот это еще сохранилось. То есть это помогает нам понять. И я читаю Махабхарату, война. Курукшетра. Люди сражаются не до жизни, а до смерти. Великие воины. Мощь, оружие, там столько жертв, все. Но раковина звучит на закате солнца, битва прекращается. Никаких ночных вылазок, никаких демонических способов. Все в соответствии как бы с разумом человеческим, культурой. Все отдыхают. И они ходили друг к другу в гости после битвы. И мирно общались за угощением. Ну, они, конечно, враги. В эти моменты они находили место мирно общаться на какие-то общие человеческие темы, потому что у всех этих других есть ценности, понимаете? Эти ценности могут быть близкими, но разными. Как проверяются? Иногда вот случаются даже вот такие вещи, как война, чтобы проверить, где же истина. Это неизбежно происходит в обществе как бы людей, но в нашем измерении. Неизбежно это происходит. То есть истина устанавливается интеллектуально, если невозможно, тогда административно. И вот тут аппарат насилия работает. Сегодня он слишком большой в мире. Потом мы говорим, нужна голова. Нужно что-то отеческое, материнское, мудрое. Добавить больше нужно к этому. Слишком много противоречий, слишком много враждебности сегодня у нас в обществе. национализма, фашизма, шовинизма, капитализма, изма, изма, изма. Зачем? Мы одна семья. Почему мы забыли это? И гостеприимство – это один из факторов, который необходим человеку. Ну, не знаю, сегодня, конечно, мы тоже принимаем гостей. Но правило ведическое, послушайте, откуда мы ушли с вами. Если хозяин дома, я хозяин дома, я хочу обед. Да, обед готов, хорошо. Я не сажусь за стол, я иду на улицу. И громко говорю, кто голоден, заходи, обед готов. На улицу, просто выхожу на улицу. Трижды это мне нужно сказать громко. Кого-то нужно уговорить для угощения. Тогда я обедаю. Вот это цивилизованно. Значит, я получаю доброжелателя таким образом. Естественным образом. Мы вместе пообедали, есть угощение. Все, уже есть дружеское расположение. Все поддерживается культурой, поступком. Это цивилизация будущего. То есть не думать, что будущее – что-то какое-то процветание, где все просто отдыхают. Сами по себе. Нет. Они умеют жить вместе. А это активность, это аскеза. Это внимательность, это проницательность друг к другу, это понимание, это труд. Но это труд в благости, труд счастья приносит такой, счастье отношений. Ну, как бы, материалистичная цивилизация, она говорит, что зачем это все? Вот зарабатывай, построй вот свой дом, забор, и никого туда не пускай, и там у тебя есть средства массовой информации, интернет, искусственный интеллект или телевизор, там есть игры свои, там, и там живи, и все, и зачем тебе с кем-то еще общаться? Забор, и все, не надо никого. Вот оно счастье. Нет, счастье – это взаимоотношения, это обновляющаяся любовь. Но если нет этой обновляющейся любви, приходит в ум извращение в закрытом пространстве. Называется дурга, крепость. Зачем крепость, зачем забор? Там я занимаюсь тайно греховной деятельностью, что никто не видел. Мне нужен забор для этого скрыть, нужны свои грехи. То есть дом становится змеиной норой, где копится яд зависти, говорится. Вот какая эти система. Так важно это гостеприимство, так важно вот эти дары, угощения, общение, раскрывать сокровенное друг другу. И мы постепенно уже понимаем, что даже врага можно уважать. На Курукшетре, когда они сражались, если любой воин совершал подвиг на глазах у всех, проставляли обе стороны. Он воин. Обе стороны. Удивительная культура. Они гибли, но в другом сознании. Шанта. Умиротворен. Шанта. Умиротворен, потому что добр ко всем. Если вы знаете это место, ну, у нас есть такое место у каждого. Ну, хорошо, почти у каждого. Но я надеюсь, у каждого здесь сидящего точно есть. Нажав на которое, вы почувствуете себя хорошо. Вы должны знать вот эти вот кнопки друг у друга. Вот пользоваться этими кнопками, где все хорошо будет. Потому что я с тобой. И я не нажму на больное место тебе. Я не буду давить на плохие места, показывать тебе эти вещи. Буду с твоей самой лучшей стороной общаться. Если мы этому научимся, будет мир, шанта. Не шанта, это просто отношение правильно. Это как фрукт. Зрелый фрукт, но вы знаете, вот с этой стороны он червивый, а с этой он свежий. С какой стороны будете кусать? Вот так же вот будем общаться. Все хорошо. У каждого из нас есть вредная сторона и прекрасная сторона. И прекрасная сторона, она чувствительная и нежная, поэтому да, мы ее прячем подальше, закрываясь вредной стороной для обороны, потому что могут плюнуть в душу. Это больно. Я не доверяю всем. Но есть такая кнопка. Что это за кнопка? Если говорить о семье, о близких отношениях, что это за качество, которое пробуждает в нас доверие само по себе и симпатию к любому человеку? Это умение слушать, не перебивая, до конца. Слушать и понимать, естественно. Когда мы слушаем, мы будем понимать. Если мы не слышим, мы не понимаем. Мы, конечно, слышим, но мы хотим что-то свое сказать в ответ. Не так, а вот так. Мы не понимаем. У каждого человека свой опыт, свое мнение, свои свидетельства. Это правильно, но они разные. Вы что, хотите сказать, что это не так? Да я сам видел. Я сам знаю, я был там, а вы мне говорите, нет, да как вы? Да, но я был тоже там, я видел все по-другому. Да, это тоже факт. Люди могут по-разному оценить ситуацию с разными людьми в разное время. О чем же мы спорим? Ни о чем. Это и другое правильно, правда. Но относительная правда. Ее не нужно устанавливать для всех. Это моя правда, которую я должен применить в жизни. Это мой долг. Понимание, свой разум использовать, но не навязывать его другим людям. Улучшается наш опыт в общении, в обмене этим опытом. То есть это называется единство в разнообразии. Называется на западным языком лоббирование называется в политике. Лоббирование, когда вы продавливаете свое мнение, вы так вот дипломат устраиваете, чтобы продавить, добиться своего как-то вот правды, неправды, но добиться своего. Нет, это политика, это дипломатия, это кривизна души. Нужно быть самим собой и уважать также правду другого человека. Часто люди ссорятся, потом говорят, ну поговорите друг с другом. И начинают говорить, да я не это имел в виду, нет, ты это имел в виду, да я нет, нет, ты это. Не согла... Почему ты не соглашаешься? Он это не имел в виду, он же сказал. А ты хочешь ему внушить, что он все-таки специально это сделал? Зачем ты это делаешь? Зачем ты лоббируешь? Должен принять, что человек понимает это так, чувствует это так. Сейчас он учится у тебя, что вот так тебе не нужно делать. Он сейчас учится, а ты его тормозишь, его развитие, его прогресс таким образом, отрицая его опыт. С духовной точки зрения никогда ничто не отрицается, не уничтожается ничто, просто находится нужное место соответствующее. Также у каждого из нас есть соответствующее место для нашего развития. Нужна голова в обществе. Чтобы понимать. Голова – это отец в семье, муж, мать, то есть жена. Это голова общества. Это интеллект отца и чувство матери. Вот, они обучают. Это голова. Они должны все это чувствовать, все понимать. Умонастроение ребенка, его развитие, его потребности, его как бы природу. Она же разная у людей природа. Рождаются в одной семье, но под разными зодиаками, с разной прошлой кармой приходит душа в это тело, другая душа. И она приходит не просто к вам, она приходит, чтобы прожить свою жизнь. У вас есть эго, и даже у вашего ребенка есть свое ложное эго. И у вашего друга есть ложное эго. И у близких людей тоже есть ложное эго. Как же освободиться от этого ложного эго? Жертва. Жить для других, пытаться понять других. И так мы лучше понимаем свою душу. Не просто свой опыт, а свою душу. Душа такая. Душа любит всех. Душа всех прощает. Душа бессмертна. Душа безмятежна. Душе ничего не нужно в этом мире. У нее все есть. Это душа. Об этом знает голова общества. Это и называется голова. Это и есть знание. Садава – это шестое качество. Следует предписаниям шастр, то есть священных книг. О, это большая сила. Согласитесь, согласитесь, согласитесь. Вот есть заповеди, а кто им следует? Это трудно! Это так трудно! Отказаться от маленькой привычки. Бог ты мой, да легче умереть вообще. А тут следовать предписаниям Священных Писаний, заповедям всем. Кто же может? Вот такие люди будущего изменят мир. Кто может это делать? Но я вам скажу по секрету одну вещь. Каждый может, если подключиться к энергии духовной. Микрофон. Вот я громко говорю, потому что микрофон. Но каждый может подойти, и микрофон говорить будет просто подключен. А если не подключен, не будет звука. Холодильник, если он не подключен, не выполняет функцию. Подключен, выполняет функцию. И мы говорим, мы не можем священного заповедника, если можете, подключиться надо. У вас есть сила, которая не подключена просто. Вот о чем речь идет. И голова означает, что он знает, как быть подключенным. Шраванам, киртанам, вишно, смарана, пада, севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманивет. 9 процессов подключения есть. Я скажу о первом, главном. Это слушание. Слушание об абсолютной истине, о божественных играх, о великих святых. То есть самые возвышенные вещи нужно слушать. Не нужно слушать что-то низменное. Слушаем низменное, подключаемся к низменному. Повторяем в уме низменное, произносим вслух низменное. Слушаем возвышенное, начинаем призывать возвышенные чувства. Начинаем думать возвышенно и говорить возвышенно. Все очень просто. Уже просто слушая, это шраван означает, это путь к медитации. Что мы слушаем? Вы проникнем в наше сердце. Как говорится в Пуранах, злая речь – предвестник смерти. Если слушаете злую речь, это провокация к насилию. Звук, шравана, слушание. Мы слушали в школе 11 лет, слушали в институте 5 лет, слушали родители, слушаем новости. Вот наша культура. Потому что мы слушаем, теперь мы так живем. Что говорится в священных книгах? Слушайте священные трактаты. И вы увидите, там не все понятно. Не во все можно поверить. Нет, это нужно познать. Вера – это лишь начало. Это нужно познать не как религию, а на собственном опыте. И следует представить, это шестое. И саду бушана. Саду бушана. Бушана означает, ну, украшение. Это обладает всеми добродетелями. Разные есть добродетели. Всеми добрыми качествами. То есть он может обучить чему угодно в любой сфере. Это несложно. Если вы попадаете к мудрому, доброму человеку, он может вас научить вас политике, он может вас научить искусству, может научить экономике, чему угодно, семейной жизни, воспитанию детей. Этот человек имеет квалификацию. А навыки несложны. Это как взять воду, муку и получить тесто. Что-то сложное. Немножко тренировки, и вы научитесь делать хлеб. Это не то, что наука, это навык. А наука – это когда знания вы можете способны в сердце, в интеллект глубоко поместить с целью, со смыслом. Вот что такое знание. То есть можно быть простым рабочим, но в процессе своей деятельности познать Бога. Вот это знание. Вот оно знание. Это не профессия. Профессия может любая. Любой труд хороший, если он полезен, если он честный. Но когда мы это делаем в знании, со смыслом, в верном направлении, это каждый человек приводит к высшей цели. И рабочего, и бизнесмена, и управляющего, и учителя одинаково. Разницы духовной нет между нами. Разница лишь только материальная, профессиональная, навыков и индивидуального опыта. А суть и смысл и культура одна у нас. Это знает голова общества. Вот мы прочитали 7. Но я сказал, что этого будет недостаточно. Вы сами понимаете. Если даже такой человек появится где-то, то кто же это сделает практически? Вот в чем вопрос. Нужно еще один класс людей, чтобы это осуществить. Вот эти знания великие применить в жизни. То есть организовать общество таким образом. Слушайте, это другой тип человека. Это качество кшатрия написано. Воин. Нужен воин света. Вот есть голова, знание. Теперь нужен тот, кто это осуществит. Воин света, кшатри. Кшат означает боль. Траете освобождает. Это люди, которые способны устранить все страдания между людьми, которые совершаются. То есть это также представитель закона, но закона вот этого вот этой головы общества. Божественный закон. То есть смотрите, общество людей, организованное, оно выше неорганизованного, нецивилизованного общества. То есть мы знаем, есть племена какие-то, племенные общества, они не организованы по классам, там у них нет, может быть, головы, там не делится все это, нет таких понятий. Они живут примитивно с нашей точки зрения. Общество, организованное по классам, сотрудничающее, оно выше считается. И самое высокое положение занимает голова в обществе. И вот руки, управление. Вот эти два класса людей, они реально могут трансформировать общество в любую сторону, смотря куда голова посмотрит и что, какая идеология будет распространяться. Любая ошибка будет стоить многим поколениям. Вот это зависит от головы. Рыба гниет с головы, говорится. Эта система, о которой мы сейчас говорим, устройство общества счастливого, процветающего, где каждый человек прогрессирует осознанно или неосознанно, каждый получает благо, называется варна ашрама. Дхарма на санскрите. Варна – это профессия, ашрама – духовный уклад человека. Карма – значит, как обязанность. Ваша профессия – ваша обязанность. Ваш духовный уклад – ваша обязанность. Семья – один из четырех укладов духовных. Это наша обязанность. Семья – это духовный уклад. Варнашрама Дхарма – это священный союз. За этим следят кшатрии. Чтобы семьи были крепкими. Как? Митхуня-бхава регулируется организацией. Например, сегодня, наверное, в интернете миллионы людей смотрят порнографию. Ну и куда смотрят управляющий класс? Они не знают, к чему это приведет. Вот в чем проблема. Но один мудрец сказал, в Индии еще в начале, в конце позапрошлого века, 1890-е годы, в Калькутте он увидел одного курящего мужчину в Калькутте на улице. И он предсказал, что будет через 50 лет. Так? Он предсказал, что будет через 50 лет в Индии. То есть на фоне той культуры он увидел вот такой феномен. Не было такого феномена, не существовало. Один человек вышел курить на улицу. И он предсказал, что будет дальше. Так все сбылось. То есть есть цепь последовательности событий, и цепь существует. Чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. И вы должны видеть проницательно, куда эта линия идет. Она обязательно приведет куда-то. Любая привычка, принятая для наслаждения чувств, ведет к сексуальным извращениям в итоге. В конечном итоге. Называется атмаха в конце. Видели, да? Шашечка ставится. Маленькая такая шашечка ставится вот так вот в длину. Другая побольше. Еще больше. А там огромная глыба. Вы делаете маленькое усилие. Бум-бум-бум-бум. В дребезги все. Мы же это видим. Так цепь действий существует. Это было нельзя, в Писании запрещено прелюбодеяние вообще. Чуть-чуть можно, ну, скрытно. Чуть-чуть, ну, слабости человеческие. Ну, да, чуть-чуть можно, простите, конечно же. Еще чуть-чуть, еще немножко, еще чуть-чуть. Все, семьи нет. Сегодня мы можем уверенно сказать, семейных традиций нет. Все страдают в семьях, практически люди. Можно уже так смело сказать, уже можно это утвердить уже как правило. Что семья – это просто серьезная проблема в жизни моей. У меня не так, нет. Я знаю, что это не у всех так, конечно же. Бывают хорошие семьи, ну как хорошие, где ну, можно как-то еще спокойно жить. Но все равно мы уже привыкаем, надоедаем. Любовь не обновляется там, нет. Это распадается. Дети все равно не хотят уехать, жить своей жизнью как-то. Все равно нет. Нет семьи. Когда я был маленьким еще, у нас был целый пакет фотографий семейных. Там я еще вообще вот такой помню. Там сестра, там родители. И у них там дяди, тети, их сестры еще, там бабушки, там двоюродные, троюродные. И все это в фотографиях. И мы стали считать однажды всей семьей, сколько у нас родственников. Насчитали 200 человек. Был маленький. У нас было 200 человек родственников. Мы еще помним друг друга. Сейчас где это все? Какие 200? Да никого нет уже. И семья. Но в странах, скажем, восточных еще культурах, где крепче семейные традиции, для них семья – другое понятие. И он вас знакомит. Вот мой брат. Вы должны еще выяснить, а какой это брат? Родной, двоюродный, троюродный. Это все слово «брат» называется одинаково для них. Не отчуждаются люди. Ну, уже тоже отчуждаются. Это понятно, что деградация сейчас везде есть этих традиций. Но все-таки вот мы еще можем так вот видеть такие вот сохраненные, да, какие-то ценности. Однажды спросили одного великого духовного учителя, а как жить в семейной жизни вот, и духовно одновременно? Ну, вот, тяжело вещь, тяжело. Мы же не монахи, да, как вот обычно это вот. Отшельничество подразумевается какое-то, наверное, да, духовная практика. Нет, нет, нет. Он говорит, посмотрите. И он указал на одну народность марварцев в Индии. Как они живут, говорит, посмотрите. Они живут общинами. Никто не живет отдельно. А когда был вот в Узбекистане, там еще есть понятие махаля, это тоже вот община. Целый квартал занимает махаля, это много семей там. Они там все сами решают, туда не мириться даже не приходят. Они сами там, аксакалы там есть, там все, они свадьбы, там все проблемы, все решают сами. Очень лучше, чем кто бы то ни был. Им доверяют. Если это есть махаля, это вообще рай для управления города. Они самоуправляемые. И вот он сказал, марварцы, посмотрите, они живут общиной, если у кого-то какая-то проблема в общине, все сразу помогают. И каждый предмет их быта – это произведение искусства. И пища всегда высокого качества. Стандарт для всех, высший. Красота, здоровье, чистота, взаимопомощь. Говорит, вот так живите, будет легко практиковать. Один в поле не воин. Поэтому нам и трудно, что мы отчуждены друг от друга, хотя все семейные люди, у всех есть дети. А дети хотят общаться. Мы не хотим. У нас есть квартира, работа, нам достаточно. А дети, они будут бегать туда-сюда, ночевать захотят там-сям. Они объединяют общество. Чтобы воспитать одного ребенка, нужна целая деревня, пословица говорится. Целая деревня нужна, ему нужно общение, ему нужен мир целый. Ребенку не нужно, чтобы дверь закрывалась, и все были двери закрыты. Ребенку нужно, чтобы двери были все открыты. Ребенок может войти куда угодно и сказать что угодно, как старик. Позволялось в культуре общества. В Индии однажды я пришел в один храм, я был когда-то в нем, ну, давно, и снова навестил. И я помню, вот тут алтарь красивый, так я увидел его снова, все как раньше, вспоминаю. А вот тут вот дверь была из этого двора. Да, дверь тут была, вот она и есть вроде. Что можно обойти храм, вот такую сделать, парикраму вокруг. Мы так делали. О, я пойду туда, пойду сделаю эту парикраму. Я захожу в эту дверь, но я ошибся. Это была чья-то квартира. Я, значит, захожу туда, думаю, да что такое? Сидят, едят тут вообще. Вот парикрама? Нету, сидят тут индусы, а? Как цыгане вообще. У меня в уме, видите, сразу оценка. То есть я не думаю, что я ошибся, я не прав, я начинаю сразу критиковать других. Это наша западная культура. Я же ее представитель. И я с таким, значит, видом, осуждающим видом, так, значит, вот так прохожу. Они, никто мне ничего не говорит, просто смотрят на меня и едят, о чем-то тихонько говорят. Прохожу, там другая комната. Другая. Тут стол поставили, тут уже живут, что ли, в этом пространстве. Вот, и упираюсь в стену. Замуровали, значит, думаю, что ж такое. И постепенно до меня доходит, что я зашел не туда. И когда вот это я почувствовал, хозяин улыбнулся, сразу понял это. Я говорю, проницательный народ. Он ничего мне не сказал. Он видел, что человек сейчас сам должен вот как-то, вот не нужно его останавливать, там, противостоять. Сейчас он сам ощутит. Я когда почувствовал, он тут же встал, меня взял за руку и повел мне, показал нужную дверь. Мне было так стыдно. До сих пор помню это. Думаю. Как же, говорю, мы воспитаны все вообще. Почему мы такие недобрые? при малейшем поводе подозреваем, не доверяем, критикуем в уме. А ведь даже в уме нужно думать хорошо. И так, какие же качества кшатрия? Давайте посмотрим. Воин света, выполняющий вот эти вот, воплощающий такие великие чистые знания в мире, которого мы с вами ждем. Шаурьям, Теджа, Хрити, Дакшьям, Апалаянам, Данам, Ишварабхава. Да-да-да. Ну, я понимаю санскрит, я восхищаюсь просто. Вот. Но я не буду переводить, это секретная информация. Вдруг кто-то захочет и перейдет меня, допустим, будет конкурентом. Кто-то хочет, да? Вот для вас специально, да? Слушайте. Значит, есть герои, смотрите. Шаурьям – героизм. Героизм – это тоже жертва, но с риском для собственной жизни даже. Видите? Не просто жертва такая, подаяние, допустим, такое вот. Спокойное пожертвование, да? А где вы уже рискуете либо своей репутацией, либо своей жизнью ради кого-то. Жертва, героизм. А Карна из Махабхараты, он был рожден по природе кшатрием таким, но воспитывался в семье простых людей. Он не знал своей истинной природы. Его унижали всю жизнь. Что он стремился к оружию, там, вот, к каким-то героическим поступкам, его сдерживали. Ты не из этой касты, ты не кшатрий. Такая у него была жизнь, ну, трагическая жизнь. И он пошел учиться к великому учителю Парашураме, военному искусству. Это целая великая наука, как они могли владеть луком и стрелами, используя стихии природы. Оружие водное, воздушное, горное, психическое, когда можно усыпить врага. То есть они владели вот такими ситхами. И для этого нужен был учитель такой великий, как Парашурама. То есть огнестрельное оружие сегодняшнее – это не, ну, не брамастра еще, недостаточно управляемое оружие и тонкое оружие. Оно скорее оружие массового поражения. Взрывается, и там вот что попадет, тот человек не тот, все уничтожается. Там оружие было всегда попадающее только в цель. И тоже использовались и ядерное оружие, как брамастра называлась она, или там водяное оружие, горное, воздушное, ураган можно было там создать тоже оружием. Вот он пошел к Парашураме, а Парашурама спросил, а ты кто по рождению? Варна какая у тебя? Вот. Он сказал, я браман. Говорит, я обучаю только браманов, я кшатриев не обучаю. Парашурама кшатриев не любил. Им даешь знания, а потом злоупотребляют. Их власть, и они уже стали такими гордыми. Он говорит, он солгал, он сказал, что я браман. Он стал его обучать. Уже многому научил. И вот однажды гуру уснул на колени ученика. Он сидел на земле и на колено голову учителя положил и уснул. И по правилам ученик никогда не беспокоится от учителя, пока не проснется. Должен просто сидеть и ждать. В это время из земли вылез червь-грызун. Стал впиваться в бедро Карни. Кровь пошла, это боль, он терпит, учитель спит, ничего не могу сделать. Просто терпел долгое время. Практически он прогрыз ему целое бедро. Там. Он проснулся, пришел на под ним там лужа крови, а что такое? Вот червь тут, я не хотел вас будить. Я тебя проклинаю. Ты не браман. Браман не может терпеть такую боль. Ты кшатрий, ты обманул меня. Какая культура? Кшатрий – герой. Он терпит любую боль. Он не боится смерти. То есть счастье для кшатрия – умереть за праведное дело, за высшие духовные религиозные принципы, за истину. Вот это его смысл жизни. Так кшатрий. Это героическая смерть обязательно. Вот он, то, что он желает для себя. Эта природа другая. Видите, голова одна природа, а всепрощающая. Кшатрий нет. Он не всепрощающий. Он сражается за правое дело. Голова не сражается. Голова одинаково всех рассматривает, друзей и врагов. Кшатрий разделяет. Видите, для него предписано насилие. А для головы не предписано насилие. Они разные люди. Поэтому сегодня в армию всех же берут поголовно, а раньше вот по природе определяли, кто воин, а кто нет. Кому нужно сражаться, а кому не нужно сражаться. И теджа. Теджа – это энергия, сила. Ну, у каждого есть своя энергия. Но у кшатрия – интересный момент. Как сказать? Ну вот, ракета. Там есть ступени, да, которые сгорают. Нижняя ступень. Вот эта тяжесть поднимается медленно туда с огромным выходом энергии. Потом она отбрасывается, следующая зажигается, в конце концов. Вот что-то вроде этого. Кшатрий не устает, пока не погибнет. Это его природа. Откуда он черпает энергию, это загадка, это природа кшатрия. Иногда, вот на Курукшетре случалось так, не иногда, а часто случалось так. Когда они сражались целый день непрерывно, представьте, это большой труд. Ну, гуще сражений с утра до вечера, там нет обеденного перерыва, ничего. И нет воды солнцем. Иногда воин умирал просто потому, что тело обезвожилось, высыхало. Откуда они брали энергию? Другой пример – Абхиманию. Погибший на Курукшетре, великий воин. Его ранили много раз. Из него вытекла вся кровь. И он продолжал сражаться. Другому кшатрию снесли голову. Он взял голову рукой и смотрел вот так вот. И сражался, продолжал. Еще какое-то время сражался какое-то время. Это кшатрий. Откуда они берут эту энергию? Это их природа. Вот это воин. Вы его не остановите, пока не убьете. Остановить его невозможно. Хрити – решимость. А, как говорится, царь или кшатрий один раз говорит, и все. И решение не меняет. Всегда точно, и решение не меняет. Это закон. Он представляет закон. Не подкупите вы его ничем. Ни сентиментами, ни деньгами, никаким путем. Это кшатрий. Почему? Он руководствуется головой общества. Не своей головой. Есть пример из Библии. Давид – это кшатрий, царь. Святой царь, троецарствие. Давид описывается там. Он привез в Версавии. У него есть уже жена. Ну, хорошая жена у Давида, все. Но он однажды увидел в окно, как Версавия делает омовение. Был потрясен ее красотой. Она замужняя женщина. И муж ее – военачальник его. Давид не смог справиться с вожделением. Он пригласил к себе ее мужа на обед несколько раз, дружески. Он говорит, вот тебе послание свернутое на поле битвы, там война идет, передай там начальству. Там было написано в этом послании, подавшего этот пакет, отправь в самое опасное место на гибель. Все было организовано. Никто ничего не знал, никто понятия не имел. Человек там погиб. Давид просто его убрал со своего пути и взял Версавию себе. Все. Свидетели. И тут он принимает посетителей. Ну, помню, приходит иногда с жалобами, чем-то еще. И приходит пророк к нему с пустыни. В твоем царстве творится беззаконие? Где? Спросил Давид. Кто нарушает закон? Что бы ты сделал? Вот ты знаешь, вот есть один у тебя богатый человек, у которого много овец. А у другого всего одна овца. Так вот этот богатый в твоем царстве забрал единственную овцу у этого человека себе. Да кто этот негодяй, скажи мне? Давид крикнул, «Ты!» – сказал пророк. И Давид понял, что скрыть невозможно ничего. высшего разума и упал с трона. Такие отношения. Решимость. Кшатрию трудно контролировать чувства. Он привлекается женщинами красивыми, потому что он в страсти действует. Поэтому им предписано также, ну, позволяется иметь несколько жен. В древности они имели всегда несколько жен. Но вообще рекомендовано иметь человеку только одну жену желательно. Но тут как бы есть снисхождение. Но, пожалуйста, сегодня этим принципом не руководствуйтесь, хорошо? Вот это вы потом вырежете из записи. Вот сейчас услышит, говорит, вот можно многоженство. Погодите, сначала станьте кшатрием. Сначала услышьте голову, сначала давайте восстановим вот цивилизацию. Многоженство тогда хорошо, когда есть квалификация человека должная. И почему она хороша? Потому что женщина все должна быть замужем. Сколько здесь женщин, сколько мужчин? Вы удивитесь. Женщин гораздо больше сегодня, чем мужчин в обществе. Но как же им выйти замуж? Вот в этом случае, чтобы отрегулировать, многоженство позволяется, но когда есть квалификация, если ее нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это будет растление общества. Сегодня так и происходит. Любая женщина не замужняя, она все равно будет привлекать себе мужчину. Женатый, не женатый, она по природе не сможет действовать по-другому. Это происходит сегодня повсеместно. Почему так много девочек рождается? Написано в Писаниях. Голова знает, как это отрегулировать. Если в сексуальной близости преобладает женщина, родится девочка. Преобладает мужчина, родится мальчик. Это тоже можно регулировать. Это все относится к голове, к знаниям. Итак, решимость, героизм, сила, решимость. Дакшьям. Находчивость. Ну, дакшьям, дакша означает специалист. Мы можем выйти из любой ситуации. Дакша. Дакшья. Как? Кшатри говорит, вот такой план, воины говорят. Вот так, по минутам, по секундам, все, вот эту операцию делаем. Вот это мы все предусмотрели. Остальное по ситуации. И идут. Что это такое? А это их природа, находчивость. Кшатрий в экстремальной ситуации работает лучше. Еще лучше. Чем неожиданнее ситуация, тем лучше работает кшатрий. Это его природа, спонтанно. Браман, голова, наоборот. Лучше работает, когда умиротворен, без экстрима. Вот тогда пробуждаются все его тонкие интеллектуальные способности. Поэтому браманов защищает кшатрии, чтобы они, их никто не беспокоил в обществе. А кшатрию он лучше действует, когда экстремальная ситуация. Поэтому это его качество природы. Дакшьям. Он дает решение. А палаянам стойкость. То есть сломить кшатрия нельзя, говорится. Если вы берете и бьете кого-то по носу, и кровь брызжит, человек падает. Если он встает и улыбается, перед вами кшатрий. Вы его не сломите ничем. Данам щедрость. Это сильное качество для мужчины. Щедрость. Если голова общества, он живет на подаяние вообще в ведической культуре, он зарплату не получает. Не предписано им получать зарплату за свой труд в голове общества, иначе они подкупаются. Будешь говорить то, что я скажу, вот тебе монета. Это запрещено писаниями. Жизнь как бы интеллектуального класса учителей в обществе, она зависит от отношений с людьми. Их поддерживают отношения с людьми, их любят, их мудрость, их любовь, их заботу, вот эту духовную, их поддерживает общество добровольно. Их кормят, их поддерживают как духовенство, когда они чисты. Но им не дают зарплату. Именно так Англия разрушила культуру Индии в свое время. Назначили зарплату вот этим людям, священнослужителям. С этого началась деградация. То есть браман не должен заинтересован быть в деньгах и во власти. А кшатри должен иметь и деньги, и власть, но быть под контролем головы, и все равновешивается. стойкость, щедрость и Ишвара Бхава. Ишвар означает повелевать, управлять, объединять, ну, господствовать даже. Умение вести за собой, тут написано. Это все качество воина. Вот при сотрудничестве этих двух классов очень легко можно все улучшить в обществе, все, что угодно. Любые сферы образования, политику, экономику, личную жизнь, воспитание нового поколения и будущее. Это 7 на 7, видите, получилось. 7 качеств воина, 7 качеств учителя. Что же нам делать сейчас, хорошо? Делиться на воинов и учителей? Нет, нет, не спешите. Сейчас предписано для нас с вами в этот период времени аварна, бесклассовая деятельность. Для нас с вами так. Сейчас трудно отличить эти вещи, все очень смешано, природа очень осквернена век Кали, как бы традиции в упадке, знания утрачены духовные. Поэтому аварна, вне этих вещей нужно делать. Сейчас каждый, кто получает эти знания, становится учителем. Каждый, кто получает эти знания, становится учителем. Попробуйте. Если что-то полезное получаем на этой лекции или из других источников, полезное, правильное, хорошее, вдохновляющее, всегда распространяйте это, делитесь этим. Вот что сейчас должно быть. Это уже происходит, конечно же, в обществе, в российском. Активно происходит. Я путешествую давно уже по городам. И то есть уже формируется, да, уже целое как бы, ну, общество внутри страны. Уже, который этим знанием руководствуется, вдохновляется и делится этим знанием. То есть вот это называется жизнь аварна. Мы сейчас должны быть в равенстве находиться, сосредоточиться на знании. Кшатрий также может исполнять роль учителя. Мать тоже может роль учителя, отец тоже, муж тоже, начальник на работе тоже. Любой человек может это делать. Для друзей, для знакомых, для близких людей или как-то еще. Если у вас есть способности к тому же еще какие-то, чтобы говорить, проводить какие-то лекции, семинары или что-то писать, распространять, доброе и хорошее на основании священных текстов, конечно же, не придумывайте ничего, пожалуйста, если даже вы очень умный человек. Опирайтесь всегда на традицию, на ту вот вечную традицию, которым уже много там тысяч лет, там, Библия есть, Коран есть, ведические книги, это надо изучать, источник нам нужен, ну, это к источнику вернуться. Не распространяйте просто свое мнение. Если я чего-то не понимаю, я все равно говорю то, что написано там. Я пойму позже это. Это придет понимание в процессе обучения. Мы не все далеко понимаем, как жизнь устроена, как устроена Вселенная, что такое человек. Практически ничего сегодня не знаем в этой области. Мы живем рефлекторно, на поводу чувств. Нравится – делаем, не нравится – не делаем. Многие вещи нужно делать, даже если не нравится. Как раз больше всего в гуне благости. Все, что начинается с яда, это гуна благости, заканчивается нектаром. А в страсти наоборот. Сначала нектар, а потом яд. Это нам знакомо. Портящаяся жизнь. В сатве яд. Рано утром подниматься. Нужна медитация. Нужна умственная нагрузка хорошая. Изучать священные тексты. Хорошее общение. Возвышать мысли. Это большая аскеза для жизни. Это труд. Но со временем, когда мы привыкаем к аскезе, это становится нектар. С утра до вечера нектар. Нужно привыкнуть к такой жизни внутренней. Никогда не погружаться в тамас, бессмысленное, бездумное, пространное существование. Это человек будущего. Можно начать настоящим. Это разница между настоящим и будущим. Если мы это сделаем настоящим, это проявится и в будущем. Если мы это в настоящем не сделаем, не нужно ждать будущего. Лучшего. Разве мы не видим, что мир падает? Это направление, которое сейчас существует, основано на деньгах и выгоде, и на сексуальных потребностях, оно падает. Общество падает. Разве мы не видим это? Достаточно опыта. Нам нужно остановиться, хотя бы себя остановить в этом направлении. Как же себя остановить, если вся эта вот машина едет в эту сторону? Говорится, поезд, да, он едет на большой скорости, попробуйте восстановить, когда он набрал скорость. Нет, нельзя сделать, это опасно для жизни. Вся система, она движется. Но мы можем сейчас стрелку чуть-чуть, оп, переменить, видите? Еще чуть-чуть. И так на той же скорости будет разворот. Но это уже происходит. Возможно, вы хотите, чтобы прямо сегодня что-то в жизни изменилось. Но тогда тоже рекомендации могут быть, если прямо сегодня хотите. Если вы готовы к этому. Но вот сегодня я не хотел об этом говорить. Потому что не все в зале готовы, чтобы сегодня, прямо сейчас что-то изменить. Для многих это будет чересчур уже. Поэтому здесь я пока остановлюсь. Если кто-то готов, то прямо сегодня можно уже изменить свою жизнь. Прямо сейчас, прямо здесь. Я этого делать не буду здесь, хорошо? Меня пожалейте. Это отдельный разговор, это за пределы нашей темы сегодня выходит. Есть методы интенсивной практики. Именно этим методом я и занимаюсь всю жизнь. Интенсивной практики. Это требует максимальной жертвенности. Поэтому я не могу применить это каждому человеку. Это не навязывается. Но это именно по желанию, если кто-то чувствует, что он готов и жаждет этого, тогда это можно, нужно сделать. В другом случае это будет причинить беспокойство человеку, людям. Слишком резкая перемена – это тоже не очень хорошо для многих. Обычно процесс идет постепенно, постепенно, нужно время какое-то. Мы еще много думаем в уме всяких вещей, в уме еще много противоречивых моментов. Мы еще национально все понимаем, по признаку пола, по возрасту разделяем. Мы еще свой-чужой видим, мы еще на таком уровне. Поэтому нам нужно какое-то еще время, чтобы приблизиться к трансцендентному положению, заинтересоваться. Тогда возможно прямо сегодня, прямо сейчас уже что-то изменить. С любым человеком, если он готов. Будут ли вопросы? Пожалуйста. Из зала вопросы? О. У меня 41 год. Скажите, пожалуйста, почему раньше я не мог принимать авторитет других? Да, раньше не мог принимать других, ну, других людей, но авторитет вайшнавских учителей принимаю с легкостью. Видите, да, да, да. У меня такая же история со мной. Мы принимаем авторитет людей либо, ну, вынужденно, если мы идем на работу, и там есть какая-то иерархия управления, мы должны принять авторитет, руководство. Там мы получаем зарплату, исполняем свой долг, и мы принимаем это. Хотим или не хотим. Такой порядок. А добровольно принимается авторитет только тогда, когда старший понимает меня. Чем больше он меня понимает, тем больше я ему доверяю. Так я принимаю авторитет. Если мы говорим «голова», «учитель», означает, что он должен вас понимать. Иначе он не может быть вашим учителем. Если вы понимаете своего ребенка в семье, вы ему можете научить всему хорошему. Если вы не понимаете, вы не сможете его научить. Он не примет ваш авторитет. И если мы говорим об учителях, о настоящих, квалифицированных, конечно же, мы принимаем их авторитет, потому что они понимают мое сердце, они проникают туда. Я также принял духовного учителя. Здесь речь идет о болезни. Но видите, если бы я был бы врачом, у меня нет такой квалификации врача именно. Вот антидепрессанты человеку приходится принимать. Изучая духовную жизнь, поступила... Пришла к Богу. Если речь идет о психике, то поскольку депрессант, антидепрессанты, да? Если речь идет о психике, то нужно немалое время, чтобы поправить ее. Это не так быстро происходит. Мы с моим другом были психические проблемы на протяжении лет 15. Он боролся, он победил. Он победил. Ну, там серьезно было у него. У него было два мира. Он тут присутствовал здесь, одно время присутствовал где-то еще. Так он жил. Вот. И несколько было критических состояний, где думали, кончится летальным исходом. Он победил. Мантрами. Но регулярно. Постоянно он работал. Победил полностью, сейчас счастливый, нормальный человек. То есть мантра лечит. Фактически ОМ лечит психические заболевания. Но вопрос, как мы этому практиковать еще, это тоже, может быть, не просто для каждого из нас. Но чем сложнее болезнь, тем серьезнее пациент становится. Вы видите, когда вот уже болезнь серьезная, у человека уже и к духовности приходит, он уже серьезно начинает к жизни относиться, уже поиски начинает. А куда все поиски идут? Конечно, к Богу, а куда еще? К своей душе уже, к таким вещам, к вечным вещам. Вот поэтому мантра, медитация очень полезна. Рекомендую для общего пользования 4 круга маха-мантры повторять всем. Это несложно, всего 4 круга. Я сейчас объясню, что это такое. Я повторю 16 кругов, потому что дал обет духовному учителю. Меньше я не могу повторять. Мне нужно повторять 16 кругов. Занимает, ну, в районе 2 часов каждый день с утра. Иногда в течение дня это делаю, если не получается с утра. 108 бусинок на четках. И на каждой бусине повторяется маха-мантра, не просто мантра. Мантра, ведическая мантра, скажем, гаятри-мантра, она работает только с уровня гуны благости. Вы ее не почувствуете, если не достигли гуны благости, она не будет работать. То есть я где-то внизу, а гаятри вот здесь она, вот ее радиус. Она не достает меня. Поэтому говорит, ну я повторяю мантру, ничего не... или молитву, но ничего нет. Маха-мантра, она вас достанет откуда угодно. Это маха-мантра. Я повторяю маха-мантру. Потому что я был далеко от гуны благости в свое время. Молодость. Она поднимает уже. Потом другие мантры можете тоже уже пользоваться, если нужно. Хотя маха-мантры достаточно. И вот на каждой бусине, если 108 бусинок на четках, повторяйте вслух, негромко, для себя, маха-мантру. Бодро. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе, следующее обычно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Так, входите в эту вибрацию, опускайте ум туда и чувство. Слушайте ее. Ум уходит, возвращайте снова. Привыкайте. И вы увидите. Сами видите, как будто 4 круга. 108 – один круг. Значит, по неопытности минут 10 займет, да? По опытности 5 минут. Быстро можно это делать. Сжать очень быстро, бодро. Значит, 4 круга, ну, полчаса времени. Все, все, достаточно. Вы уже почувствуете серьезные перемены в своей психике. Если даже вы здоровый человек. Еще здоровее будете, еще чище, еще радостнее будете. Мантра. Манас – это ум, тра – это очищение. Мантра, она… Вы знаете, что такое васту-шакти? Ну вот огонь, пример. Ребенок не знает, что такое огонь. Засунет руку туда, получит ожог. получит. А знающий человек тоже получит? Тоже получит. Васту. Знаете, не знаете, не имеет значения, она работает. Это васту-шакти. Маха-мантра – это васту-шакти. Можете не знать ее даже смысла, или что это такое, зачем. Если вы это будете делать, она работает. Как лекарство. Не зависит от моего понимания. Принимаю, оно работает. Это васту-шакти. Поэтому маха-мантра рекомендована векали всем. Не то, что говорю для кого-то. Это написано в древних книгах. Векали всем понадобится помощь маха-мантры именно. С остальной мантрой или молитвой будет очень сложно практиковать в этот беспокойный век. Маха-мантра обладает особой силой очищать ум. Вот о чем я говорю. Голова общества, ее нужно очистить. И мы сможем с вами стать учителями. При помощи маха-мантры это делается. Моя квалификация, если я здесь стою, почему? Я повторяю маха-мантру почти 40 лет. Каждый день. В этом весь мой опыт. Другого у меня нет опыта. Я не ученый. Степень никакой не получал, высшего образования у меня нет. Почему я даю лекции? Какие у меня права? Официальных прав никаких нет. Это моя просто инициатива. Но опыт у меня есть, и хочу поделиться. Откуда? От маха-мантры. От регулирующих принципов. Я вегетарианец и прочее. Я соблюдаю там какие-то правила. Все семьей мы соблюдаем. У меня дети есть. Все это делают. И жена, и дети все это делают. То есть я могу наблюдать все эти моменты. Если даже насекомые меняются в этой атмосфере, от этой вибрации, почему-то, что вы не изменитесь? У меня ручная муха живет здесь. Я ее сегодня освободил. Она зацепилась на ворсинке в коврике. Она взлететь не могла, там лапа зацепилась где-то. Я ее достал, отпустил, потом погладил ее. Не боится ничего. В такой атмосфере живет. Даже муха, смотрите, становится нормальной. Нормальным существом, не параноиком, знаете. Всех боится, что улетать. Все нормально, чего бояться? Человек же это. Зачем его бояться? Не зверь же. Даже она может почувствовать. Там тоже жизнь, также душа присутствует. Можно все это увидеть. Но как? Нужно ум освободить от этих представлений ложных, материальных. Поэтому психика, конечно, лечится, но медленно. Имейте терпение. Когда мы были в Южной Индии, в клинике, аюрведическая клиника, ну там панчакарма, там различные массажи, масла, там целые процедуры, в течение 21 дня там это делается. И вот там такой забор, и такой красивый дом, старинный такой дом двухэтажный, созданный по древней архитектуре еще. На берегу океана. Тут пруд с лотосами. Тут другой пруд с лотосами, тут дорога на океан, песок, пальмы кокосовые, в общем, рай. И каменный такой забор, территория, заходите туда, такая дорожка, у входа вот такая ваза каменная, наполненная водой, и тут лепестки цветов, украшена поверхность воды. Вы пришли лечиться. Вся территория, много живности. Индюки там всякие, куропатки, петухи, зайцы под ногами ходят. Говорю, что это такое? Это аюрведа. Сначала лечится психика. Если вы ум не лечите, тело бесполезно лечить, он говорит. Я не буду вас лечить, если вы будете продолжать заниматься своими делами. Отключаете интернет. Вот вы муж и жена, вот вам комната. Вот там вы живете, общаетесь просто, без средств массовой информации, без телефонов. Вот вам даже кухня, вот вам продукты. Сами можете готовить, только вам скажу диету. Общаетесь, радуйтесь. Вот вам территория, вот вам куропатки, вот вам зайцы. И постепенно, а что там, интернета нет, ничего нет, телефона нет, зайцы есть. Так, пойдем с зайцами, а куда еще пойти? О, какая-то куропатка, ух ты, какой характер у нее. А это индюк, они какие все разные. Это как трещит, это как говорит. Начинаете общаться, изучать. И это радостно. Ваша психика начинает восстанавливаться. Тут океан омовения, кокосовые пальмы, лотосы. Только иногда кобры выползают. Ну, это редко бывает. Нужно просто осторожно знать. Они тоже не помешают вам особенно. Просто нужно быть, не расслабляться. Вот. И моя жена привыкла кормить морковкой. Этих зайцев любила. Вот эти морковку. процесс, он грызет, тот же грызет, грызет, грызет. Однажды мы вышли, морковки нет. Так он стал грызть и ногу, вот так вот, ноготь. Где морковка, говорит, где? Столько радости было, простых вещей, видите. И одновременно массажи там, какие-то лекарства идут, все такое. И 20 дней, у вас новое тело, новый ум. Ну, конечно, махамантра была с нами всегда. Если хорошая у вас практика махамантры, это заменяет даже аюрведу. Есть такая мантра, шлока, описывающая. Чистый ты или нечистый, больной ты, то есть или здоровый. Если ты вспомнишь Бога в своем сердце, ты очищаешься снутри и снаружи. Все очищается. Но это уже с мараном, это уже самадхи описывается, уже контакт духовный. А мантра, она очищает ум. Сначала нужно очистить ум, прежде чем контакт, нужно зачистить его. Что в уме будет все такое, там, почему индийское, почему не русское, почему еще что-то, в уме всякое будет проходить. Как только вы почувствуете результат, все предрассудки уйдут. Потому что психика – это, конечно, главная наша сторона жизни, умонастроение. Что такое здоровый эгоизм? Можно примеры. Эгоизм – это гордость человека. Есть ложный эгоизм, есть истинный эгоизм. Но и ложный эгоизм… Сколько там осталось? Но и ложный эгоизм, с ним нужно осторожно. Это самая болезненная часть нашего существования – эго. Мнение о себе. К этому нужно очень осторожно относиться. Вот это обесценивание, которое происходит в близких отношениях, связано с этим моментом. Мы видим эгоизм и начинаем давить на больную эту точку. Нет, эго тоже уважается, но если... Чем я имею право гордиться? Рабочий человек, он гордится тем, что он честно трудится, имеет право гордиться этим. Бизнесмен, зарабатывающий хорошие деньги, может гордиться тем, что он занимается благотворительностью. Это достойная гордость, его достоинство. Руководитель, воин, организатор гордится тем, что все его подчиненные, подданные счастливы. И учитель ничем не должен гордиться. Это класс, который не должен ничем не гордиться. Он должен думать, я слуга всех. Все. Результаты учеников? Нет, он не приписывает себе результат, потому что знание он передает свыше, это не его знание. Он не должен это делать. Иначе он будет отклоняться. Если он думает, что он источник знания, то будет проблема. То есть мы учимся на самом деле не у него, а учимся у Бога, потому что он от Бога знания передает, согласно Писаниям. То есть он должен быть прозрачной средой. Тогда все в порядке будет. Поэтому имеет человек право гордиться, если он ученый, он может немножко этим гордиться, если он на самом деле этот долг хорошо выполняет. Но в конечном итоге, когда он долг свой выполняет, он тоже ничем не будет гордиться, он очистится от этого всего. Я просто частичка Бога, его слуга. Значит, вы покидаете этот мир правильно и по назначению. Вы побеждаете рождение и смерть таким образом. Это высшая как бы цель уже этого. Цивилизации. От животных к человеческой, от человеческой к божественной. Вот три этапа проходим. Итак, хотя вопросы еще есть, наше время истекло. Спасибо всем большое.